Подкаст от радио «Комсомольская правда». Челябинск, 95.3 FM.
Утреннее. Информационно-развлекательное. Немного освежающее.
Настоящее!
В студии Александр Белов. Приветствую всех, кто сейчас слушает «Комсомольскую правду». Мы же продолжаем цикл бесед, посвященных семье и семейным ценностям. У нас в студии в гостях директор первой частной школы «СТЭД-центр» Александр Сергеевич Медзюта. Александр Сергеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
У вас большой опыт в педагогике и жизни, и нам очень интересна ваша точка зрения. Тем более сейчас мы будем углубляться в психологические аспекты полового воспитания. Но прежде давайте все-таки поясним вот в вашем понимании, что конкретно означает половое воспитание, а потом уже и будем разбираться в психологических аспектах.
Ну, я уже не раз во время наших бесед говорил, что мы вообще-то, говорю, не занимаемся такими проблемами, как половое воспитание. У нас есть ребенок, конкретный ребенок, девочка или мальчик, и мы с ними занимаемся. Поэтому понятно, что девочка – это как-то иначе, но и мальчики между собой разнятся, но и девочки между собой разнятся. Поэтому вопросы воспитания – это вопросы отношения любви к конкретному ребенку. Все. На этом все закрывается, заканчивается. И надо его любить, надо замечать, что в нем прекрасного, и тогда с ним работать в этом плане.
Что касается психологических аспектов, как они формируются? Вот здесь тоже очень важная составляющая.
Я, знаете, однажды брякнул в присутствии женщины одну прекрасную вещь, которую я считаю правильной, вообще-то говоря, что первая забота женщины – это забота о собственной красоте. А женщины, как всегда, очень много среди них считают себя некрасивыми по какой-то неизвестной мне причине. Ну, в смысле, известной, но мы не будем в нее сейчас вдаваться.
Это комплексы.
Это комплексы женские, они совершенно, так сказать, нормально. Но вот девочка должна себя чувствовать красивой. С этим ничего не поделаешь.
Но над этим нужно же работать.
Над этим нужно работать.
И родителям правильно. В том числе.
И родителям, и школе, и всем окружающим. Как это сделать? Ну, прежде всего, не напоминайте ей слишком часто о ее недостатках. Она сама все выправит, если вы ей дадите правильную дорогу, как правильно построить свою заботу о красоте, потому что я считаю, что все женщины красивые, просто, так сказать, каждой надо найти свой образ, свою часть в этом мире, чтобы все было нормально. Поэтому вот с этим надо работать с девочкой, что вот ты смотри, какие у тебя ушки-то замечательные. Таких ушек ни у кого нет.
Это да, это одна сторона, Александр Сергеевич. А другая сторона, когда бывает завышенная самооценка. Чересчур, как говорят, перелюбили богатые родители. Очень много внимания, ласки, заботы. И как вот не допустить
этого? А вы знаете, это начинается, я сейчас подумал, с очень простой вещи. Когда мы говорим, что ты вот красиво, у тебя вот это красиво, здесь красиво, это замечательно. Но когда мы начинаем говорить, ты лучше всех, ты лучше Маши, ты лучше Кати, вот с этого вся фигня и начинается.
То есть не надо сравнивать.
Не надо сравнивать, в принципе, как вот это, как некое противодействие. Ты лучше, ты всех умнее, ты всех красивее, это лишнее.
Вот это формирует и завышенную самооценку, в частности.
Да, конечно. Причем, знаете, я вот грешный человек, люблю смотреть передачи по суду этому самому и винильному, которые по утрам идут. Я заряжаюсь с утра, еще не иду на работу, просматриваю за чаем. Вот. И там совершенно сумасшедшие вещи. Я понимаю, что это театр, но театр, который идет из совершенно нормальных дел. То есть там типа того, что чего вот это вот, кем угодно они могут назвать, там дура, там это самое. Что она себя думает? Почему она на себя в зеркало-то видела? Вообще там начинается вот это вот дело как раз в том, чтобы вот эти вот эмоции сдерживать, не завышать их, не повышать.
Не всегда получается это делать. Опять-таки, если коснемся девочек и женщин, они же более эмоциональные и очень бурно порой реагируют на ту же самую, может быть, критику. И это я как уже отец говорю, и как дядя, у которого племянница уже взрослая. Ну, вот и это, наверное, такие выводы можно
Нет,
сделать.
Нет, а критика какая? Что вы имеете в виду под критикой?
Но чересчур вот она привыкла, что ее часто хвалят, опять-таки, и пытается свое позиционирование везде, ну, как бы вот сказать, что это я. Вот воспринимайте в первую очередь меня. Попахивает эгоизмом, явно. И здесь я, наверное, ну так вот на своих правах определенных конструктивно, не деструктивно пытаюсь как-то вот несколько направить.
Я сейчас вспомнил это самое, мою дальнюю родственницу, сейчас об этом как раз поговорим, которую все время называли принцессой. И тут, значит, она поспорила с мамой и говорит маме: «Ты кто такая? Вот я принцесса, а ты училка какая-то». И это она говорила на полном серьезе. Почему она была принцессой? Потому что у нее были проблемы с всякими болезнями, ее просто из-за этого очень лелеяли, очень любили.
А вот следующий вопрос непосредственно интересен также мне и нашей аудитории. А как осуществляется вот в педагогической практике в рамках школы воспитание мальчиков и девочек, конкретно вот на примере на вашем?
Тяжелый вопрос.
Тяжелый для смысла.
Потому что, на самом деле, я еще раз повторю, что мы не воспитываем конкретно от коллективе. Типа, вот у нас коллектив, мы здесь вот этих, вот это девочки у нас здесь матч. Мы конкретно воспитываем детей, которые к нам пришли. То есть мы не делаем разделенных групп, мальчики, девочки, понимаете? Я не помню, рассказывал ли я вам в прошлый раз, ну, как это вот работает. Вот пришла ко мне девочка, значит, шестилетка. Маленькая девочка, мы с мамой поговорили, я всегда говорю, они когда приходят ранний возраст, спрашивают, ну, можно, нельзя, я говорю, ну, обращаясь непосредственно к ребенку, ты хочешь учиться? Да, я хочу вот это. Девочка пришла, шестилетка, в класс, где все мальчики ее старше, и где были одни мальчики в то время. Через две недели все мальчики за ней выносили портфели, все приносили ей чай, все, значит, какие-то конфетки для нее раздобыли. И она их построила всех.
И смогла таки.
Она, да, потому что она женщина, понимаете? Она понимает вот это вот мужское увлечение, мужское действие. Вопрос в том, надо ли это как-то купировать или не надо. Вот на мой взгляд, на ранних этапах это купировать нельзя. В принципе, потому что иначе она сломает что-то в себе, что-то испортит, и будет уже не женщиной, понимаете, немножко.
А давайте сейчас посмотрим по сторонам буквально-таки и возьмем западную практику изначально. Ваше отношение именно к западной практике, ну, я насколько понимаю, модель такая. Ребенок с малых лет настроен, что вот будет непременно бороться и добиваться победы во всем. Родители ему это прививают. Ну и понятно, что западные дети, они рано готовы были уйти из семьи и продолжают это делать, становятся независимыми, в отличие от восточной семьи, где ребенок проживает всю жизнь с родителями. Вот ваше отношение к западной практике, насколько понимаю, эта практика у нас сейчас как бы тоже прижилась.
Ну, здесь, видите, такой интересный момент. Я всегда говорю родителям, что где-то в 11-12-летнем возрасте надо отдалять ребенка от себя. По очень простой причине, что ему дальше жить в мире, а не с вашей семьей. Семья – это, как всегда, значит, это и пример, это и одобрение, это и защита. И в этом коконе ребенок не может жить всю жизнь. Это понятно совершенно. Поэтому я за то, чтобы немножко удалять, какие-то давать такие поручения, которые может только он выполнить, и только он должен сообразить, как это делать. В частности, домашнее задание, между прочим, школьное, это задание для того, не для того, чтобы поставить оценку или там проверить, там, как работает семья, а для того, чтобы ученик самостоятельно проделал некое действие и сам добился того, о чем ему рассказывали в классе.
Прикладывая усилия, терпение и получая результат.
Да, вот. Да, да.
Вот это, наверное, такой начальный этап становления, когда уже вот это на пороге взрослой жизни, сделать самостоятельно.
А школа же русская так и построена. Она построена вот этими ступеньками. Если это, кто-то этого не замечает, то я-то вижу это в очень таком прозрачном виде. Все понятно. Школа именно так и построена.
Но с этим, конечно, нужно обязательно работать. А существуют еще и особенности воспитания, как у всех, и девочек в семье определенные. Вот по-вашему, как это должно выглядеть? Вот отдельное слово «особенности». Опять-таки, если опираться на теорию Фрейда, а их несколько, я не знаю, насколько они имеют место быть сейчас, но вот в вашем понимании, из чего состоят особенности воспитания девочки?
Я как-то не сформулировал, но я уже говорил о том, что девочка должна себя чувствовать красивой, и об этом должна заботиться вся семья. Второе, то, что у нас всегда прививали, это умение готовить, умение стирать, умение там шить, я не знаю. Но это делать должно, знаете, с девочкой как работать, это не должно ей навязываться. Если пацанам можно сказать, ну-ка стоять, ты будешь делать так, как я сказал. Девчонке это сказать нельзя. Надо и объяснить, что шить – это интересно, что мыть посуду – это красиво. Это очень, так сказать, тонкая
вещь. Александр Сергеевич, сразу же возникает вопрос. Если мы это не скажем, если мы в приказном порядке будем говорить, то есть мы получим протест.
Да, причем, как всегда, у девочек это будет в латентной форме. Если у мальчишек протест, он выходит наружу сразу, то девочка будет долго помнить и долго обдумывать, как вам отомстить за это дело. И месть может быть очень неприятной.
Вот это, кстати, запущенная форма, когда родители зачастую приказывают, в ультимативной форме даже бывает, и потом возникают проблемы в общении вот между девочкой и, допустим, родителями. И с этим, конечно, да, тоже часто приходится
родитель, сталкиваться. Родитель, которому казалось, что он все отдал этой девочке, вдруг неожиданно получает, что ты меня не любил, ты меня никогда не понимал, ты для меня ничего не делал. Вот и... Человек замер совершенно, не знает, откуда это взялось.
Сейчас я предлагаю ненадолго прерваться, после обязательно вернемся и продолжим нашу беседу. В студии Александр Белов. Мы продолжаем цикл бесед, посвященных семье и семейным ценностям. У нас в студии в гостях директор первой частной школы «Эстет-центр» Александр Сергеевич Медзюта. Александр Сергеевич, поговорили по поводу воспитания девочек в семье. Теперь коснемся мальчиков. Чтобы вырастить настоящих мужчин, нужно сделать то-то, то-то, то-то. Вот давайте определенно какие-то советы вот с высоты уже прожитых лет, с вашим таким хорошим опытом. Что нужно сделать мне, отцу семейства, для того, чтобы воспитать хорошего сына, настоящего мужчину, в первую очередь благородного, порядочного человека?
Ну, я уже говорил, что самое главное в воспитании мальчиков – это воспитание ответственности. И я уже тоже упоминал о своем методе, это в раннем детстве моего сына. Вопрос в том, чтобы оговорить наказание заранее. То есть ответственность мальчика заключается в понимании того, что происходит. То есть он сделал некий поступок, он должен за него ответить. Но ответственность должна быть проговорена, прописана как заранее. То есть если ты вот что-то такое совершаешь, ты получаешь то, а потом начинает это самое, мама с папой искать, чтобы такое сделать, чтобы он понял наконец, там, я не знаю, телевизор решить, компьютер решить или чего угодно.
Но они пытаются перебирать эти методы воздействия, ну, чтобы как-то вот повлиять на ситуацию, потому что, с одной стороны, не хочется, да, прям очень жесткие методы воздействия, чтобы, ну, ребенок прямо вот не отдалился, да, а с другой стороны, вот это бывает не работает, да, вот метод кнута и пряника, об этом еще поговорим чуть позднее.
Ну, вот я вспоминаю свое детство, меня, значит, ставили в угол. Для меня это было, так сказать, очень... Но одного из моих друзей по школе ставили не просто в угол, а в угол на горох. И папа там был очень авторитарный, и, несмотря на это, любовь к папе сохранилась. У пацанов это сохраняется.
Уважение. Ну, любовь и уважение.
Ну, любовь, мы сразу это самое на голубые мотивы переключаемся. Нет, любовь – это есть любовь, любовь – это вот к человеку.
Это понятно, да. А метод кнута и пряника, раз уж об этом заговорили, как вот по-вашему все это должно выглядеть, как поощрять, как наказывать, чтобы не переборщить опять?
Мне кажется, что само, так сказать, вот эта идеология этого метода, она странная, потому что она такая арифметическая. Вот за это плюс, вот за это минус. Она неправильна, потому что я уже говорил, что если есть ребенок, то с ним надо общаться и понимать, откуда что взялось. А когда ты понимаешь, откуда что взялось, ты не можешь заранее прописать, за это наказываю, за это хвалю. Нет, потому что развивается у него внутреннее самочувствие, внутренний мир развивается, и ты не успеваешь за этим миром. Ты успеваешь только отследить. А вот наказал, оказалось, что зря наказал, потому что не потому, что ты думал, что он развратен, а вот потому, что у него все развилось, он стал понимать какие-то вещи, о которых ты даже не догадывался. Поэтому нельзя заранее говорить, вот за что мы пряники даем, а за что кнут.
Это хотя да,
это как бы противоречит тому, что я раньше сказал, но я говорил о раннем воспитании. Когда очень такой маленький ребенок, скажем, до 6-7 лет максимум, вот его можно, так сказать, в этих наказаниях. Дальше идет сложность Дальше надо строить свои отношения именно исходя из того, что вы видите. А для этого надо смотреть.
Надо
и иметь, время, для, то есть выделить себе, время для того, чтобы наблюдать.
В этом вся проблема. Родители не то, что не хотят порой, а может быть, даже, наверное, и не хотят выделять время, чтобы заниматься детьми.
Ну, понимаете, это проблема, опять же, воспитания родителей. То есть их где-то недовоспитали, они не понимают, что это кайф общаться с ребенком, что это замечательно совершенно. И таких родителей, к сожалению, много, но это, так сказать, я им сочувствую, я не осуждаю их.
А вот известно, что игра является основным двигателем прогресса для личности ребенка, и в рамках, опять же, школьной программы можно проводить ряд игр развивающих. Вот по вашему мнению, какие должны быть игры для того, чтобы ну, вот они очень благотворно повлияли на развитие личности ребенка?
Какие в смысле... Окрасы,
что ли? Да, по составлению, может быть, по развитию интеллекта, что вот, то есть, это же разные направления могут быть, опять-таки, на разном этапе возрастном, правильно?
Ну, видите, это должны быть, конечно, игры, которые имеют некую сложность внутри, потому что я вот сегодня зашел, там у нас продленка у учеников, которые со второй смены занимаются, и она им поставила там игру на все эти самые... прыгалки, скакалки, вот это вот на компьютере, они, конечно же, развивают только одно – умение нажать кнопку. А это умение, вообще-то говоря, не является основным для человека. Вот. Поэтому нужно искать такие игры, в которых есть задача, в которых есть итог. Причем итог, который ты можешь прокомментировать.
Чтобы был анализ в голове,
был,
да?
Был анализ, да. То есть ты потом, а ты же видел, а ты же понимаешь, что ты вот здесь вот, немножко отступил от правил. Таких игр очень много, кстати говоря.
И коллективные игры.
И коллективные игры в том числе. Я уж не говорю о том, что можно применять такие стандартные игры вплоть до пряток, потому что у нас сейчас в прятки даже не играют. Это забавно.
Да, в прятки не играют, и это не так востребовано. Больше гаджеты, компьютеры, я не знаю, что
даже,
там еще.
Даже больше не столько гаджеты, компьютеры, сколько, так сказать, вот... гламурность самой игры. Вот у меня рядом с моей школой на Ленина в подвале есть такая комнатка, такое это самое место, которое называется «Прятки в темноте». Вот uh-huh. туда стекается там это десятки, сотни детей, которые собираются не потому, что, так сказать, это как-то вот... можно бы в прятки поиграть и с собой, там, а потому что это продвижение, это гламур. Вот в это давайте поиграем. К сожалению, это сейчас так, и очень трудно от этого детей. И что будет в будущем, вот мы как-то говорили о том, будущая школа, современная жизнь, будущая жизнь.
И какие будут дети, мне вот тоже интересно,
да, вот какие
с учетом
будут
всех
дети?
Этих внедряющих, так скажем, технологий, гаджетов, и не только. Просто вот, конечно, все меняется. Какие были мы, какие вот наши дети, я сейчас просто сравниваю. Опять же, себя сравню со своими родителями. Все меняется,
это, конечно. Это, знаешь, это у Горина, по-моему, есть такой монолог о том, что я же думал, что я для своих детей буду лучшим родителем. Не то, что вот сейчас у меня это делают. А потом оказалось, что дети-то не такие, каких он запланировал, какие они будут, насколько послушные, насколько внимательны к нему. Они совершенно другие. Они совершенно другим занимаются, у них другие интересы.
Александр Сергеевич, расскажите, пожалуйста, как вот вы хвалите, там, не знаю, своих учеников, своих близких и родных, как вы хвалили или хвалите своих детей, я уж не знаю. По какому принципу, как это все выглядит?
Да просто. Молодец, и все.
За какой-то поступок?
За какой-то конкретный поступок.
Вот по вашему мнению, это хороший поступок, вы хвалите.
Да.
А как порицаете? И пытаетесь вот сказать, что это плохо, что так делать нельзя?
Я не порицаю, я пытаюсь объяснить, почему это плохо. Это важно. Потому что ребенок может не понимать даже, вот, что его поступок. Если он понимает, это другой вопрос. Это наказание сразу там... Ты видишь, что он понял, но ты понял, что мы накажем. Да, какое наказание тебе? Или если ты не проговорил до этого, на какое наказание, значит, вот такое. А если не проговорил, сразу вопрос. Как ты считаешь, как тебе надо наказать? Он может там что угодно ответить, ты можешь сказать, не, вот это слишком слабо, вот давай вот это вот. Ну, а если он не понял, он вот такой у него испуганные глаза, он что-то натворил, и тебе надо ему объяснить. Не сразу за ремень хвататься, я не знаю, там в угол стоять, все остальное. А сначала объяснить ему, в чем суть его проступка. Если он понимает это, то просто сказать, все, ты больше этого не делаешь. Если ты видишь, что он этого не понимает, ну, надо, так сказать, во-первых, наказать, легко для начала наказать, а потом вернуться к разговору.
А как в вашей школе происходит вот эта коммуникация между учителями и школьниками, мальчиками и девочками? Потому что все дети разные, но есть дети, которые страдают там по поведению, то есть у них плохое поведение, двойка, да, условно говоря, и такой гиперактивный ребенок. Есть дети, которые более закрыты, застенчивые, вот им, к ним нужен определенный подход. Педагоги тоже пытаются быть такими психологами.
Ну, мне вот в настоящее время приходится часто иметь дело с одним рыжим мальчиком в начальной школе, который по заявлению учителя, значит, мешает вести урок. Каким образом? Он все комментирует.
Постоянно.
Постоянно комментирует. Я занимаюсь очень простыми вещами, я с ним беседую, и все. И уровень снизился, я это вижу, что он чувствует. С ребенком вообще договориться гораздо проще, чем со взрослым. Если ты объясняешь ему, что не нравится в его поведении и как это исправить, может быть, даже с помощью тебя самого, он тебя понимает, он начинает исправлять проблемы.
Ну что, будем завершать нашу беседу. Сегодня мы говорили в очередной раз про семейные ценности, про воспитание детей в школе. А напоследок, вот ваши контакты для того, чтобы мы могли сейчас знать, как с вами связаться.
Ну, 8-919-351-0615. Это мой телефон личный.
В нашей студии был директор первой частной школы СТ-центр Александр Сергеевич Медведев. Спасибо, что пришли, ответили. Очень интересная беседа. Удачи, продолжение. Конечно же, я думаю, обязательно следует. Ждем вас в гости.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.
Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95.3 FM, Керчь 103.6 FM, Красноярск 107.1 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.